«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии экс-премьер-министр России Сергей Кириенко, лидер Союза правых сил. Вопросы ему задают итальянские и российские журналисты. Подготовил и ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 11 декабря 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Кириенко, экс-премьер-министр России, лидер Союза правых сил и кандидат в мэры Москвы, будет отвечать на вопросы корреспондента в Москве итальянской газеты «Стампа» Анны Зафесовой и обозревателя газеты «Ведомости» Владимира Иванидзе. Программу веду я, Савик Шустер. Господин Кириенко, один из лидеров вашего союза, Егор Гайдар, заявил на неделе, что Союз правых сил может обратиться в Конституционный суд с запросом о конституционности российско-белорусского договора. Это так?
Да, это так. Это позиция Союза правых сил. Мы считаем, что договор в таком виде нарушает основы Конституции Российской Федерации, является таким политическим популизмом предвыборным, и если действующая Государственная Дума его утверждает, то мы пользуемся предусмотренным законом правом. Один из лидеров Союза правых сил, Константин Титов, губернатор Самарской области, возможно, его поддержат и другие губернаторы, обращается с запросом в Конституционный суд с предложением этот договор аннулировать как несоответствующий Конституции Российской Федерации.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Кириенко, лидер Союза правых сил, экс-премьер-министр России, отвечает на вопросы корреспондента в Москве итальянской газеты «Стампа» Анны Зафесовой и обозревателя газеты «Ведомости» Владимира Иванидзе. Программу веду я, Савик Шустер. Анна, пожалуйста.
Первый вопрос о Чечне, о ситуации в Чечне. Сегодня российские военные объявили о приостановке бомбардировки. Вчера в Страсбурге Владимир Рушайло заявил о том, что перед гуманитарной проблемой в Чечне силовая акция отходит на второй план. Считаете ли вы, что вот это кардинальные изменения в российской позиции в какой-то степени продиктовано давлением Запада? И какова позиция ваша и вашей партии, если учесть, что представители вашей партии выступали категорически против любой остановки военных действий в Чечне?
Позиция Союза правых сил заключается в том, что с террористами проблему можно решить только силовым путем. И никак иначе. Нигде в мире с террористами не ведут переговоров. Да, Чечня – особенная точка, где террорист не один, не два и не десяток, а тысячи. И это очень серьезная проблема. Тем не менее, решить с ними проблему можно только силой. И никак иначе. С этой точки зрения силовая операция против террористов прекращена быть не должна. Все разговоры об отзыве подразделений, о вступлении с террористами в переговоры, о там, 30 днях отсрочки. Ошибка. Вот позиция Союза правых сил. Теперь вот здесь надо провести очень жесткую грань и очень четко сказать, что проблему политического и правового урегулирования в Чечне силой решить нельзя. Это абсолютно точно. Для этого нужны переговоры, а для этого нужен такой долгий и сложный процесс правового и политического урегулирования. Ну и, естественно, главной ответственностью, вообще целью действий государства в Чечне является безопасность граждан. Безопасность от терроризма, но граждане России, вне зависимости от их национальности, которые оказались на самой территории Чечни, на территории Ингушетии, близлежащих районов, это такие же граждане России, и поэтому проблема их безопасности не менее важна для государства. Поэтому я согласен с точкой зрения, которую высказал Рушайло.
Владимир Иванидзе, пожалуйста, вы.
Поскольку я занимаюсь расследованием, у меня вопросы немножко такие специфические.
Расследовательные.
Политики. Да. Скорее так.
Поехали.
Вот все-таки касаясь Чечни, любая война – это одно из проявлений неких экономических интересов. Вы, наверное, согласились бы с таким утверждением. Вот вам не кажется, что кроме терроризма есть некая экономическая составляющая, если так галантно выражаться, по поводу финансовых интересов, по поводу какого-то стратегического видения того, что будет, скажем, с трубопроводом, еще с чем-то финансовым, я имею в виду возможность спрятать какие-то капиталы через эту необъятную дыру, которая является Чечня. Вот что вы думаете об этой стороне, этой войны?
Конечно, да. Конечно, да, это очевидно. Во-первых, посмотрите на план, который формулировал Шамиль Басаев, создание единого исламского государства. Это был план присоединить к нему Дагестан, с чего, собственно, и началась вот этот, в этот раз начался конфликт с прямой агрессией против Дагестана, то есть выход на Каспий. А дальше в их планах была Абхазия, моя родина, где я родился. Тогда сочетание Чечни, Абхазии и Дагестана создает государство от моря до моря, доступ к ресурсам нефтяным Каспийского моря и доступ к возможностям их транспортировки дальше через берег Черного моря. Абсолютно очевидно, не зря это поддерживалось и не зря это финансировалось. А также не зря, я считаю, поддержка этого раскручивания возникала как раз в момент, когда решался вопрос о том, как пойдет трубопровод от Каспийской нефти, потому что экономически, если бы не было конфликта в Чечне, то северный российский маршрут экономически самый выгодный. Вот я как министр топлива и энергетики занимался этим проектом. Кстати, это был единственный договор с Чечней, мы подписывали его с Масхадовым. 3 года назад был единственный договор, который полностью выполнялся обеими сторонами. Вот у меня не было никаких претензий к чеченской стороне. Этот договор выполнялся. Наличие там военных действий сделало возможным подписанный не так давно в Стамбуле договор о трубопроводе Баку-Джейхан. Так что здесь есть явный экономический интерес, это не вызывает у меня никакого сомнения.
А вы не могли бы уточнить, вот, чьи, например?
Давайте считать, вот в таких, это ведь ваша проблема расследования, не моя, поэтому я обязан быть объективным и могу делать предположения, не собираюсь заниматься обвинениями. Что касается трубопровода Баку-Джейхан, несложно посчитать, кому был выгоден этот трубопровод. Вот, если бы не было войны в Чечне, допускаю, что соглашение о строительстве этого трубопровода просто не было бы подписано. Это первая проблема. Вторая – источники финансирования для чеченских террористов тоже, в общем, такая.
Это хороший вопрос.
Как человеку, занимающемуся расследованием, я думаю, что не безинтересно. И это, кстати, проблема и незаинтересованности ряда стран, добывающих нефть, в выходе Каспийской нефти на рынок, потому что любые военные действия в этой зоне, они откладывают сроки поступления этой нефти на рынок. Понятно, что не так сложно посчитать по конъюнктуре рынка, кому это выгодно и целесообразно. Ну, а естественно, что кроме вот таких экономических интересов всегда найдутся интересы и более низкого уровня. Кому-то надо под предлогом войны замести свои собственные грехи, а кто-то может попытаться на этом зарабатывать. Ну, посмотрите, одна торговля людьми стала довольно прибыльным бизнесом в Чечне все эти 3 года, в которых не было войны. Это были 3 года, в которых не было войны. Вот для меня, кстати, очень важно, я другую тему затрону. Вот при том, что позиция Союза правых сил была в том, что ни в коем случае не прекращать силовую операцию против террористов, да, сделать максимально открытой и гласной проблему гуманитарной обеспеченности вынужденных переселенцев. Не хочу употреблять слово «беженцы», они на своей земле, они на территории своей страны, они не могут быть беженцами. Меня очень настораживает, когда в обществе начинает возникать такое эйфория, любование войной. Я не знаю, как их назвать, этими настроениями. Патриотическими их не назовешь. Патриотизм — это другое, это хорошее чувство. А это вот что-то такое нездоровое. Война не может быть хорошей. Вот никакая война никогда хорошей быть не может. Война — это всегда трагедия, это всегда беда. Это так. И радоваться здесь нечему. Но я хочу вспомнить слова Александра Исаевича Солженицына, когда он выступал своей Нобелевской лекцией. Он говорил о том, что дихотомия мир-война уже не отвечает всем интересам человечества. Приводил туда пример. Вы можете заключить мир с коммунистами, но в лагерях будут гибнуть сотни тысяч людей. Войны не будет, но будет насилие. Значит, мы должны отвечать себе не на противоположность, не на дихотомию мир-война, а на дихотомию насилие-ненасилие. И ответственность государства в том, чтобы обеспечить отсутствие насилия. Давайте посмотрим. 3 года в Чечне не было войны, но насилие-то было. Насилие было. Десятки тысяч людей оказались в рабстве. Огромное количество людей было вынуждено покинуть свою землю, вне зависимости от их национальности. Ведь на территории Чечни когда-то жило 960 тысяч человек. Сколько осталось сейчас? Люди вынуждены были уехать. Это и чеченская интеллигенция, это и люди разных национальностей, которые вынуждены были убегать из Чечни в период, когда там не было войны. Поэтому вот здесь ответственность государства. Хорошо бы обойтись без силовых и военных операций, но бывают случаи, когда это невозможно.
Я напомню, в эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Кириенко, лидер Союза правых сил и экс-премьер-министр России, отвечает на вопросы Анны Зафесовой, корреспондента в Москве, газеты «Стампа», итальянская газета, и обозревателя газеты «Ведомости» Владимира Иваницы. Сергей Владимирович, вы говорите вещи, которые уже давно всем известны. То, что есть экономические интересы, это мы видим в Афганистане, где идет война, во всех регионах, где идет война, есть экономические интересы, и там саудовские нефтяные компании тоже заинтересованы в некой ситуации, но в основном ситуации стабильности, скажем так. Каждая сторона по-своему понимает стабильность. Вы говорите о том, что 3 года не было войны, было похищение людей. В регионе Калабрия, в Италии, это промысел, и в Сардинии то же самое. И никто пока в Италии не думал бомбить Кальяри, не думал бомбить Реджо Калабрию. Такое в голову не приходило. Правильно, с террористами надо бороться, и с вами согласится каждый человек нормальный в Европе, в Соединенных Штатах, да везде. Нет такой страны, где с террористами бороться не желают. Но проблема здесь, и вы, как, по крайней мере, в вашей рекламе говорится, вы партия нового поколения, дело в том, что эта война чисто расовая. Это реванш, реванш за поражение в той войне. В этом обществе российском сейчас главенствует ненависть к людям чеченской национальности. И это не проблема терроризма. Да? Бомбится и уничтожается народ, потому что его ненавидят, и потому что эта ненависть поощряется сверху. Вот с этим-то что сделать?
Не бывает картины черно-белой. То, что нарисовали вы, это одна сторона медали. И думаю, что это тоже есть. Для кого-то это тоже есть. Но давайте будем объективны. Ну уж если мы говорим о борьбе с лицами кавказской национальности, это тоже лицо кавказской национальности. Я вырос и родился на Кавказе. И у меня очень много друзей и здесь, в Москве, и в России, и чеченцев, кстати, и самых разных кавказских национальностей. Да, вот то, что творилось в Москве и творится с системой регистрации, когда каждого человека, напоминающего кавказца, милиция хватает на улице и начинает выяснять, кто он такой, это унизительно. Но из огромного количества людей, в том числе чеченской национальности, которые жили на территории Чечни, они вынуждены были бежать со своей земли. Куда они бежали? Они бежали из России. Нет, они бежали в Россию. значит, они понимали, что все-таки угрозы для них здесь не существуют. Какое количество чеченцев живет сегодня в Москве, живет сегодня на территории России? Больше, чем на самой территории Чечни. И они не убегали из России там, в Турцию, 90% их осталось в России. Значит, говорить о геноциде против национальности нельзя. А сегодня около 80% территории, ну, если не территории, то населенных пунктов Чечни находится под контролем федеральных сил. Там нет партизанской войны. Вот это даже для меня было неожиданно. Война против народа неизбежно влечет за собой партизанскую войну. Это трагедия чеченского народа. Я хорошо это понимаю, потому что они вынуждены принимать сегодня какое-то спокойствие там, и освобождение от террористов из рук людей, которых они не могут любить. Слишком много исторического. Давайте вспомним. Не так давно солдаты, говорящие по-русски, переселяли этот народ. Не так давно был 94-95 год. Им не за что любить, это понятно. Но они уже устали от того произвола и беспредела, который творился в Чечне в эти так называемые три мирных года. Может быть, именно поэтому там нет партизанской войны. Поэтому я считаю, что это не война с народом. Да, вот это вот очень опасное стремление к реваншу существует. Меня очень пугали некоторые наши социологические исследования, когда люди таких довольно демократических взглядов страшным, удивительным образом отвечали на вопрос социологического исследования. В первом их спрашивали, должна ли военная операция в Чечне доведена до конца. Они отвечали «да». А через две страницы этой анкеты им задавался вопрос, а вы вообще как считаете, можно ли отпустить, то есть дать Чечне самостоятельность? Они тоже отвечали «да». То есть сначала довести войну до конца, а потом отпустить. Я вижу здесь стремление к реваншу. Не думаю, что это реванш против национальности. Это скорее такой реванш национальной гордости, что ли. Синдром, который был у американцев после Вьетнама, и от которого они избавились только там бурей в пустыне. Вот этот вот синдром бесконечного поражения, когда людям хочется ну, хоть какой-то победы, ну, хоть за что-нибудь гордиться. Очень жаль, что гордиться, возможно, только вот за какие-то силовые действия. Это очень опасно. Вот здесь я с вами соглашусь полностью. Это очень опасно. И это вот сегодня ответственность власти, это ответственность всех нас, в том числе, кстати, и четвертой власти, вас здесь присутствующих, и нас, политиков. Грубейшей ошибкой был ультиматум, который был выставлен Грозным. Я рад, что у власти хватило ума остановиться и признать, что это ошибка. Потому что главной целью вот этой силовой операции, которая производится, это уничтожить террористов, сведя к минимуму возможные потери. Очень жаль, что нельзя говорить о том, что провести эту операцию без потерь, это невозможно. Но сведя к минимуму потери, тогда мы никуда не торопимся. Тогда все эти бредовые требования там, до такого-то числа, там, к Новому году, там, или не знаю, к чему еще, это грубейшая ошибка. Такая же, как была бы ошибка сегодня, там, скажем, отзывать военные подразделения с территории Чечни совсем.
Анна Зафесова, газета «Стампа».
Продолжая тему Чечни, все-таки вы говорите, что фактически, что вместо дихотомии мир-война должна быть дихотомия насилие и насилие.
Не насилие.
Но получается, что было, несомненно, насилие в Чечне против тех же чеченцев против чеченцев и чеченцев против русских. Теперь есть насилие, но совершенно другого порядка. Это война, это бомбардировки. Все-таки насколько это сопоставимо, насколько можно говорить о меньшем зле, которым борются с большим злом. И потом, что касается вот этого национал-милитаристского духа, который поднимается, это все-таки вы не считаете, что это опасно, ведь национальная, да, русские утверждают свою национальную гордость, но именно за счет победы над другой национальностью, не над террористами. Заметьте, те же СМИ говорят не о террористах, они говорят о чеченцах.
Разные СМИ говорят по-разному. Есть средства массовой информации, которые говорят так же, как и вы, которые как раз говорят об опасности вот такого вот национал-патриотических чувств. Да, это очень опасная грань. Вот здесь я с вами соглашусь полностью. Сегодня Россия проходит по такой крайне опасной грани. С одной стороны, государство должно быть сильным, и оно должно показать, что оно в состоянии защитить своих людей от терроризма. Людей, которые спят сегодня в домах в Москве и должны знать, что они не взорвутся ночью. Людей, которые спят в Волгодонске и в любом другом городе страны. Государство должно защитить людей, которые живут в Ставрополе, в Краснодарском крае, по краям в Дагестане или в Ингушетии. Они должны знать, что их сына или жену завтра не украдут. Это государство обязано сделать. Но ни в коем случае действительно нельзя вот на этой грани перешагнуть ее и превратить это в войну с национальностью. Есть такая угроза. Безусловно, есть. Вы абсолютно правы. Это вот наша сегодня такая совместная ответственность, чтобы этого не допустить. Теперь, что касается масштабов операции, да, конечно, я согласен, что было бы правильно, чтобы такие операции проводили спецподразделения внутренних, Министерства внутренних дел. Да, это было бы правильно. Ужасно, что в этом приходится участвовать вооруженным силам. Но две проблемы. Проблема первая. Когда в Соединенных Штатах необходимо уничтожить одного террориста, на это направляется батальон ФБР. Давайте посчитаем, сколько террористов собралось в Чечне. И уровень их вооружений. Вот мы только что перед эфиром говорили, что впервые в Косово применен гранатомет против инкассатора. И это, в общем, событие...
В Италии, извините,
косовскими, ну, так называемыми. Значит, это событие, которое, в общем, так всколыхнуло многих. А теперь представьте, что это не трое, не четверо, а гораздо больше, и не с гранатометами, а с ракетными установками. Это серьезная проблема. Это другой уровень угрозы, которая существует, это первое. А второе, это действительно серьезная проблема для России, потому что мы оказались не готовы. Специальные подразделения Министерства внутренних дел России не в состоянии справиться с этой проблемой. Ну, просто не в состоянии. Это очень серьезная вещь, с которой столкнулись и мы. Я считаю, что пример Югославии и Косово показал, что столкнулся и мир. Угрозы нового века, угрозы уже, скажем, требующей смены стратегии. Вот у нас была стратегия обороноспособности. Мы долго готовились к войне между, не знаю, НАТО там, и когда-то Варшавским договором или Россией, то есть такой войной Восток-Запад, глобальной. А ее нет, и я уверен, что ее не будет. И реальные угрозы сегодня – это угроза вот того самого терроризма, к которому мы все оказались не готовы. Оказалось не готовы. Система НАТО, потому что там тоже применяли вооруженные силы, а не спецподразделения. Да? И это очень печально. И, конечно, оказалась не готова Россия. Еще больше оказалась не готова. Нам надо сегодня менять стратегию обороноспособности и переходить к пониманию стратегии безопасности, чтобы мы действительно были готовы соответствующими подразделениями решать такие задачи. Но если сегодня этого нет, да, это беда, это трагедия, но нет. Не могут эту работу выполнить спецподразделения.
Мы прервемся на 2 минуты. Я только внесу уточнение в то, что вы говорили, без права вашего ответа. Это предоставляет особое удовольствие, что все же НАТО в Югославии столкнулось с регулярной армией, а здесь речь идет о борьбе с террористами. Это все равно 2 разные вещи. Мы продолжим «Лицом к лицу» с Сергеем Кириенко через 2 минуты ровно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии экс-премьер-министр России Сергей Кириенко, лидер Союза правых сил. Вопросы ему задают итальянские и российские журналисты. Подготовил и ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 11 декабря 1999 года.
—
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Кириенко, экс-премьер-министр, лидер Союза правых сил и кандидат на пост мэра Москвы, отвечает на вопросы корреспондента в Москве итальянской газеты «Ла Стампа» Анны Зафесовой и обозревателя газеты «Ведомости» Владимира Иванидзе. Программу веду я, Савик Шустер. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
Как вы считаете, деньги за заложников, о которых вы говорили, они же должны как-то двигаться, они должны как-то отмываться, где-то оседать, вкладываться. Вот вы экономист, да, вы руководили правительством. Вы можете объяснить, как это происходит? И почему, скажем, наша разведка не в состоянии отследить финансовые потоки чеченские? Ну, кроме того, кроме вот этих как бы почти мифических арабских от шейхов до каких-то странных религиозных фанатиков, которые собирают деньги. Это не тот процесс, о котором можно говорить. Речь идет о миллионах долларов, которые как-то движутся. Вот, может быть, вы объясните, как это происходит? И можно ли было заморозить все это для того, чтобы вынудить чеченцев разговаривать?
Хорошо, сейчас отвечу, но я все-таки предварительно вернусь к предыдущему комментарию, поскольку убежден, что на Радио Свобода не может быть комментария без права на ответ. Да, отличаются, конечно, регулярные войска, которые были в Югославии, но давайте не будем считать террористов, там, Шамиля Басаева, такой группы необученных юнцов. С точки зрения условий Чечни, такие формирования оказываются эффективнее и боеспособнее многих регулярных армий. Они очень точно адаптированы к условиям. Теперь, что касается денег, вы правы. Не думаю, что этим можно было полностью решить проблему, например, в Югославии. Но то, что это было бы такое дополнительное эффективное действие, это безусловно так. Что касается чеченских капиталов. Ну, как вы понимаете, они не в российских банках в основном находятся. Это валютные средства. Какая-то подпитка из России к ним наверняка поступает, поскольку мы знаем прекрасно, что часть криминального бизнеса, почему-то часть официального бизнеса так или иначе поддерживает финансирование формирования внутри Чечни. Это безусловно, есть. И я считаю, что это такая важнейшая действительно задача для правоохранительных органов в России еще и здесь эту проблему. То есть вот здесь источники средств внутри страны закрыть. Но для того, чтобы эти каналы были надежны, естественно, что они не замкнуты на одну только Россию, и большая часть их не в России. А поэтому мне кажется, что это как раз место для очень такого нужного сотрудничества между Россией и Западом. Вот здесь, давайте не будем преувеличивать возможности разведки российской, вряд ли там цель российской разведки переворачивать все банки мира.
О возможностях.
Я хорошо отношусь к возможностям российской разведки, думаю, что они еще кое-что могут, но вряд ли можно говорить о том, что они в состоянии переворачивать все банки мира без согласия соответствующих служб безопасности этих стран. А вот это как раз задача, которой заниматься надо явно вместе. И если нанести удар по вот этим финансовым потокам и возможностям, это во многом облегчит ситуацию. А говоря о гуманитарной катастрофе, мы должны понимать, что, скажем, сегодня боевики не выпускают мирных жителей из Грозного. Вот я сказал, что я категорически противник бомбардировок Грозного, я категорически противник того ультиматума бессмысленного и провокационного, который был сделан. Но ведь они используют сегодня мирных жителей как живой щит. Давайте найдем способы воздействия.
Скажу, наш корреспондент, который там находится, опровергает вот эту информацию, которая идет от военных, что никого они не задерживают. Они даже были бы не в состоянии это сделать.
Я думаю, что истина, как всегда, где-то посередине. Там, безусловно, есть люди, которые и не хотят уходить. Часто это оказываются пожилые люди, которые просто никуда не собираются уходить. Ну, я хорошо помню, что я не мог у себя бабушку вывести из Сухуми. Вот она у меня там все боевые действия переживала там. Она сказала, никуда не поеду. И вывести было невозможно просто. Вот я там здесь всю жизнь прожила, и не поеду я никуда. И вот гори оно все синим огнем, пусть хоть рядом с домом все взрывайся. Я это хорошо понимаю. То есть это вот для меня была такая личная проблема. Там есть, безусловно, родственники тех самых там боевиков, которые там останутся с ними. Есть какая-то часть людей, которая ушла бы. Я думаю, что это большая часть людей, которая ушла бы, если бы для них были созданы нормальные возможности. И вот здесь такая уже общая ответственность. А я думаю, что вот методом, о котором вы говорили, это тоже было бы дополнительное воздействие, но это должна быть согласованная позиция. Но ведь посмотрите, сегодня многие представители боевиков довольно спокойно перемещаются по Европе. они встречают, это уже не первая материалка, они встречаются с журналистами, когда они там, находят себе там какие-то точки опоры и поддержки.
Басаев будет на территории Франции, например, немедленно арестован.
Но для того, чтобы открыть счет во французском банке, Басаеву совершенно не обязательно самому туда ехать. Вот как раз представителя вполне достаточно для перевода средств. Причем этот представитель может даже не быть, знаешь, мы говорим не о борьбе с чеченской национальностью.
Тем более в Москве много специалистов.
Абсолютно точно. Я думаю, что в Париже не меньше. Поэтому это вопрос вот как раз такой жестких совместных действий. Инфильтрация там, денег из Чечни в Россию сегодня банковскими способами невозможно. Вообще, вы знаете, что на территории Чечни не работают банковские учреждения никакие. Значит, поэтому безналичные расчеты давно перекрыты, и никакой возможности здесь не существует. Переток наличных денег... Не думаю, что он достаточно существенен. Поэтому в России теневой оборот, ну, то если смотреть по объему валового внутреннего продукта, то есть такой теневой, то есть неучтенный государством, составляет, по моей оценке, 40-45% от ВВП. Вот что там, заражает нашу экономику. Какая часть этих денег напрямую связана собственно с Чечней, не очень большая. Уровень изолированности сегодня довольно высок. Там нет источников возникновения. Ну, хорошо, туда переходит какая-то часть денег из России там, в качестве тех же выкупов. Ну, так она сначала здесь возникла в теневом обороте. Необходимость перекрывать эти каналы с точки зрения источников финансирования террористов, да, абсолютно с вами согласен, задача правоохранительных органов. Как попытку воспринимать Чечню как источник создания этих черных денег, ну, конечно, нет. Их создает слабость и болезнь нашей экономики, а в Чечне они просто проявляются. Не только в Чечне ведь.
Сергей Владимирович, вот главный вопрос – это что потом? Все классики военного искусства говорят, что четко поставленная цель – это главное в войне. Здесь цель – победить терроризм. С другой стороны, человек, которого все считали президентом Чечни в ваши годы правления, к примеру, и человека, который был признан и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным, сейчас он брошен вот в эту кучу террористов. И вытаскиваются всякие марионеточные фигуры, которые не имеют абсолютно никакого влияния ни в Чечне, ни в той же России, между прочим. Вот что потом?
Насчет моих годов правления, это вы так круто.
Ну, месяцы, хорошо.
Да, загнули. Значит, что касается цели. Да, конечно, только политическое и правовое урегулирование, а значит переговоры. А с кем? Возможно ли вести переговоры с Масхадовым? Возможно. Возможно. Просто надо понимать, что, во-первых, не с ним одним. Он сегодня не является человеком, представляющим, не является человеком, реально управляющим Чечней. Ну, это факт. Он не может просто контролировать исполнение даже принятых и согласованных им решений. Это первое. Второе, когда в условиях, происходивших в последнее время, он назначал себе террористов и там, людей, таких как Шамиль Басаев, которые виновны в гибели огромного количества людей на официальную службу, на службу тому государству, которое он представляет, он дискредитировал этим и себя, и государство. Это бесспорно так. Я думаю, что если в мире, где бы то ни было, президент или премьер-министр будет назначать себе людей вне закона в качестве своих официальных служащих государственных, он дискредитирует этим и себя, и государство, которое он представляет. Этим это отличается от того, что было год или полтора назад. Тем не менее, я считаю, что с Басаевым тоже можно вести переговоры. Вот я считаю, что очень правильную вещь вчера сказал Шойгу. Он сказал, что ради того, чтобы вывозить людей из Грозного, я готов вести переговоры с кем угодно. Вот здесь тоже надо четко определить. По поводу гуманитарной катастрофы, вывоза людей, прекращения огня, выдачи террористов, можно вести переговоры. Должно вести переговоры со всеми. И с Масхадовым в том числе. Может быть, в одну из первых. В первую очередь, потому что он все-таки представляет определенную и немаленькую часть людей там, и сил, которые есть в Чечне. Но вести переговоры надо не с ним одним, это уже очевидно. Есть органы местного возникающие органы местного самоуправления, есть самостоятельные точки, есть большое количество людей, с которыми придется вести переговоры. Создание марионеточного правительства, да, я тут с вами соглашусь, это такая была жалкая попытка, ошибка, явная ошибка, бессмысленно, это невозможно. Могу сказать свое предложение. Мне кажется, что для того, чтобы окончательно урегулировать проблему политического и правового статуса Чечни, нам потребуется проводить в Чечне новые выборы. И мне кажется очень важным здесь дать право голосовать всем тем, кто вынужден был покинуть Чечню. Вот там, 300 тысячам чеченцев, которые выехали в Россию, живут сегодня в Москве и где бы то ни было. Всем людям, кто жил в свое время на территории Чечни и кто не по своей воле вынужден был покинуть Чечню, мы не имеем права лишить их права голоса. Они не от хорошей жизни вынуждены были бежать из Чечни. Вот если такие выборы организовать, я понимаю, что такой сложный процесс, не всех удастся отыскать. Но здесь вопрос не в том, чтобы всех обязательно привести на выборы, а в том, чтобы дать такое право голосовать. Вот тогда мы имеем возможность избирать такую легитимную и международно признанную систему власти в Чечне, с которой можно будет уже как бы завершать переговоры, подписывать значимые и легитимные документы. А сегодня о путях нормализации ситуации, сдачи банформирований, безопасности людей, прохождения зимы, гуманитарной помощи, должны вести переговоры со всеми, в том числе и с Масхадом.
Сергей Кириенко отвечает на вопросы журналистов. Анна Зафесова, газета «Ля Стампа». Анна, у нас не так много времени, так что если у вас есть другие темы, переходите на...
Меняйте тему.
Да, меняйте не тему,
спасибо.
Немедленно.
Спасибо. Я как раз хотела перейти к теме выборов в Думу. И, в частности, у меня вот такой вопрос. Вы неоднократно вот во всех своих последних интервью, во многих, говорили о том, что вы не видите больше коммунистической угрозы. Насколько я понимаю, у меня создается такое ощущение, которое отчасти подтверждается опросами, что коммунисты опять выигрывают эти выборы в Думу, причем выигрывают их со счетом, который, может быть, будет даже больше, чем в 95-м году. В частности, мне кажется, что электорат, который под... влиянием компании в СМИ отходит от Отечества, он вливается в протестный электорат КПРФ. Вы в самом деле считаете, что коммунисты – это противники, с которыми уже можно не считаться?
Конечно, нет. Я говорю о том, что коммунизм как идеология в России побежден. Вот это действительно моя оценка. Потому что то, что мы выбираем сейчас, это такой выбор модели будущего для страны. Вот коммунизм уже не сможет привлечь на свою сторону как образ будущего. Он не может дать будущее стране, не может дать образ будущего. И это, кстати, очень четко видно, потому что количество людей, голосующих за коммунистов, даже в сегодняшней ситуации практически не увеличивается. Оно и не уменьшается. Это там, некая такая твердая конструкция 22-23%. Могут ли они быть самой крупной фракцией в Государственной Думе? Да, могут. И высоко вероятно, что будут. Но власть в стране они не получат. Представитель коммунистов не будет президентом в России. Вот это как бы очевидно. 51% в Государственной Думе они не получат. И с этой точки зрения мы можем считать, что коммунизм в России побежден. Не надо там, как бы забывать о нем. Эта фракция в Государственной Думе будет еще достаточно долго. И, конечно, сегодня им оказывается услуга, когда идет драка между действующей властью, между собой, там, между кланом, который есть в мэрии Москвы, кланом, который есть в Кремле. И эта драка, безусловно, добавляет коммунистам возможности. Особенно меня беспокоят угрозы, появившиеся о том, что блок Отечества может вступать в договоренности с коммунистами. И это, к сожалению, достаточно реально. Внутри блока Отечества есть такие явно выраженные две силы. Одна достаточно такая тяготеющая влево, которая действительно может вступать в сговор с коммунистами. Тем не менее, я считаю, что в этой Государственной Думе появляется реальная возможность сформировать новое большинство. Из кого оно может состоять? Оно может состоять из Союза правых сил, Яблоко, Единство и здоровой части вот этого самого Отечества всей России. Моя оценка заключается в том, что высоко вероятно, что после прохождения выборов в Государственную Думу Отечество вся Россия распадется на собственное Отечество и всю Россию. Всю Россию я оцениваю как такую более реальную и здоровую часть. Это сочетание всей России, Яблоко, Союза правых сил и Единства позволяет сформировать новое большинство в Государственной Думе. А настроены на конструктивный режим работы с правительством. Не всегда с ним согласны, но настроены на конструктивный режим работы. Вот это сейчас зависит от выборов. Именно поэтому для меня так важно, какое количество голосов получим не только мы. Конечно, важно, насколько велика будет наша фракция. Нет сомнений, что мы проходим в Государственную Думу. Конечно, хочется набрать больше, не 7, а 8, 9, 10%. Но также важно, вот меня очень беспокоила ситуация с падением голосов у «Яблока», потому что, да, у нас много споров, как показали наши последние дебаты с Явлинским, но для нас важно, чтобы «Яблоко» было сильной фракцией в Государственной Думе, потому что при всех разногласиях и спорах это союзник и партнер.
Владимир Иванидзе, газета «Ведомости», пожалуйста.
Я хотел как бы о выборах в Москве говорить. Наверное, это адская тема, я так полагаю.
Ну, для специалиста по расследованиям очень богатая.
Да, согласен. Я даже в какой-то мере пострадал. Ради бога, меня не стреляли. Речь о судебных процессах. Но это интересно, действительно. Вот я довольно неплохо себе представляю, какая создана система в Москве. И мой вопрос, на самом деле, он как бы двойной, личный. Это по каким причинам вы не боитесь? Это первое. И второе, ну, что вы будете делать с теми конгломератами, мафиозно-экономическими, интегрированными уже, которые сформировались в Москве? Они есть. Не знаю, я могу их даже назвать, но я бы не хотел обострять для вас ситуацию.
Да нет, вы уж этим-то вы мне точно не обострите ситуацию. Если вот, считаете нужным, назовите.
Да, пожалуйста, я могу сказать. Вот что вы будете делать с АФК-системой, например?
А с ней все равно что-то придется делать, кто бы не победил на выборах. Ну, что касается «боюсь, не боюсь». Любой человек боится. Любой человек, знаете, отсутствие страха – это физическая ненормальность. Достоинство заключается в том, чтобы этот страх преодолевать. Во-первых, я не один. За моей спиной есть союз правых сил. И это силы, с которой придется считаться кому бы то ни было, в том числе и, там, и московским коррумпированным кланом. А второе, ну, у меня часто появлялось ощущение, что после 4 месяцев работы премьер-министром я уже ничего не боюсь. Ну и третье, я хорошо понимаю, что то, что я сейчас делаю, предложение для Москвы альтернативной системы власти, альтернативной экономической программы, вскрытие вот этого вот резервов, которые там есть, наличие открытой публичной оппозиции, этому просто пришло время. Ну, не потому, что я захотел. Даже если я передумал бы, там, отказался от участия в выборах, все равно московская альтернатива, организация существовала бы. Оппозиция в Москве все равно существовала бы. От этого уже никуда не уйти. Ведь в стране меняется сейчас система власти. Вот что важно. Почему мне так вот грустно смотреть и неинтересно, откровенно говоря, уже смотреть на склоку этих двух семей? Потому что они уходят вместе со своими склоками. Они уйдут с неизбежностью. И, в общем, будет уже потом все равно, кто был больше прав, кто был меньше прав. Это уже в достаточной степени не важно. Сейчас ответственность, какой будет новая система власти, и как сделать так, чтобы переход произошел безболезненно, не опасно для людей, бесконфликтно. Поэтому вот это, наверное, понимание объективности происходящего, неизбежности происходящего, того, что там, за спиной у меня большое количество людей, которые думают так же, вот это вот позволяет не задумываться о там, угрозе, которая с этим связана. Теперь, что делать с этим? Это очень серьезный вопрос, действительно, для Москвы. Очень многие куски экономики поделены, коррумпированы, и жестко связь между криминалом и властью, она просто такая очень...
Это главная проблема.
Очень серьезно. Первое. Давайте все-таки обопремся на то, что будет меняться система власти в стране, и это создает опору. Почему московская модель власти не уживется? Она, это вот как модель власти Милошевича, не сможет жить. Ну, можно спорить, сколько она еще продержится. Но поскольку она какой-то доисторический монстр, который вымирает с неизбежностью, поскольку внешняя среда изменилась. Вот то же самое сейчас произойдет в Москве. Даже если Лужков выиграет выборы 19 декабря. Ну, хорошо, в июне произойдут президентские выборы. А он и сейчас, когда они воюют, меня это очень умиляет, потому что это воюют такие сиамские близнецы друг с другом. Они уничтожают друг друга. Друг без друга жить при этом не могут. Да? Они же без друга жить не могут.
Сергей Владимирович, ну, вот важно, чтобы вот этот вот отмирание власти, переход от одного этапа к другому произошел бескровно. Да.
Точно. Точно. Вот в этом главная ответственность. А вот подождите, как раз ровно в этом и есть сегодня задача, которой занимаемся. Вот в создании вот той самой нового большинства в Государственной Думе, чтобы появилась хотя бы одна ветвь власти, гарантирующая на длинный период времени. Ведь риски-то это в смутное время, такое безвремене, когда все власти временные. Там президенту 6 месяцев, Дума закончилась, правительство, а Бог его знает, ну, снова там вот он недоверие после выборов. Поэтому вот здесь нужна предсказуемость. Вот если мы сегодня формируем это парламентское большинство, которое вступает в конструктивный диалог с правительством, то вещи, между которыми договорилось это большинство в Думе и правительство, это уже гарантированные вещи. Это точка опоры, на которой можно выстроить вот эту вот систему перехода власти. А ровно то же самое должно происходить и в Москве сегодня. Вот, вот там в этом моя задача. Там, сняли начальника милиции Москвы. Там, есть за что. Но ни в коем случае нельзя допустить сейчас там, чистки московской милиции или использование ее той или иной стороной в политических целях. Там, вот, грубую ошибку, на мой взгляд, делает сегодня Лужков, когда начинает там, призывать людей выходить на митинг, да еще и со словами «мы пойдем до конца». Хотел бы я знать, до какого конца собираются идти. Вот на это человек, отвечающий за город, не имеет права. Его задача – обеспечить безопасность города, а не прятаться за спины людей в своих политических конфликтах. Теперь все-таки вот АФК-система – важная вещь. Придется вот в каждом этом блоке очень такой кропотливой работой заниматься. Ведь задача – изменить правила. Ну, скажем, давайте, там, АФК-система, что это там главная проблема для всех москвичей? Это московская городская телефонная сеть, которая приватизирована очень дешево, приватизирована на монопольных условиях. Ну, вот Лужков часто говорит о пересмотре результатов приватизации. Ну, вот, может быть, нам и начать с московской городской телефонной сети. Я готов этим заняться, и много интересного мы там обнаружим. А там, как минимум, надо будет делать разукрупнение, применять антимонопольное законодательство и менять правила. Да, какая-то часть будет очень жестко воевать, но государство в состоянии с этим справиться. Вот если не один человек этим занимается, а поддержка общественного мнения и поддержка системы власти в государстве, вот того самого нового большинства, то с этим можно справиться. А какая-то часть вынуждена будет просто подстроиться. Ну, а куда она денется? Во-первых, есть квалифицированные люди, в том числе и в московской системе власти. Давайте уж всех мазать там грязью-то не будем. Есть на среднем уровне очень квалифицированные, толковые люди, которым надо дать просто нормальные условия для работы. Откуда у меня сегодня вся информация? Она же идет от тех самых людей, которые вынуждены сегодня делать генплан Москвы, плакать, нести материалы и говорить, ну вот мы не можем сказать, ну вы скажите, что это утверждать нельзя. Там от работников коммунальных служб, которые говорят, что ну мы не можем нам, там, который год не дают денег на капитальный ремонт, ведь все это рухнет, и мы будем за это отвечать. Это вот те самые люди среднего звена, которые будут работать, если для них будут созданы нормальные условия. Вот так.
На этом мы завершаем программу «Лицом к лицу». Экс-премьер-министр России, лидер Союза правых сил Сергей Кириенко отвечал на вопросы корреспондента в Москве итальянской газеты «Ля Стампа» Анны Зафесовой и обозревателя газеты «Ведомости» Владимира Иванидзе. Программу ввел я, Савик Шустер, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
К
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».